Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Физики и лирики в эфире «Маяка», и следующий час мы решили посвятить культурной апроприации вообще и в модной индустрии в частности. У нас на связи в гостях эксперт Екатерина Кулиничева, журналист, автор книги «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви». Здравствуй, Катя, давно не виделись, ты когда-то к нам приходила живьем в эфир, и были очень забавные, милые эфиры. Как слышно?
Да, здравствуй, да, привет, слышно хорошо, я надеюсь, что еще не последний раз приходила живьем, у нас скоро будет возможность.
Да, пока, пожелаем пока, всем.
Пока удаленно, да.
Да. Итак, культурная апроприация, сколько раз не повторяй, пока ты не знаешь значения этого выражения, сложно даже предположить, хотя те, кто знает английский язык, appropriation, это, наверное, всем понятно. Ну, объясни, пожалуйста, терминологию нашим слушателям и почему мы вдруг об этом заговорили.
Ну, на самом деле, мы про терминологию, мне кажется, можем час разговаривать, потому что тут тоже все непросто. Если говорить кратко, то культурная апроприация – это заимствование вещей или практик не твоей культуры, соответственно, представителями другой культуры. Это как бы одна часть определения, которая описывает механику, да, что происходит здесь. Но есть у нее еще несколько. Значит, к этому определению всегда идет добавка, что особенно, когда вы не демонстрируете уважение или понимание этой чужой культуры. То есть
это рассматривается в значительной степени как отрицательное явление. Именно поэтому столько разговоров и споров. Да, слушаем внимательно.
Да, сейчас. И, собственно, мне поэтому очень важно, кажется, проговорить эти дополнительные части этого определения, потому что сама механика встречается на самом деле много где. И даже сегодня есть примеры, где это не воспринимается как отрицательно, негативно. Поэтому для того, чтобы понимать, почему культурная апроприация, особенно в моде, так много эмоциональных реакций вызывает, мне кажется, вот важно определить именно на эту, обратить внимание именно на эту вторую часть. И есть еще третья, которая сейчас вот выкристаллизовывается все больше и больше. Она говорит нам, что очень важно, зачем вы это делаете. И вот особенно, когда целью является получение прибыли, и когда заимствует не конкретный человек, а человек как представитель корпорации или как представитель бренда, и когда ваша задача вы это делаете для того, чтобы продать товар, там, прямо или косвенно, вот это уже создает большие проблемы. И мне кажется, что вот эти две части, когда не демонстрируется уважение и понимание, и когда целью является получение прибыли, эксплуатация с целью прибыли, вот именно тут возникают проблемы.
Скажи, пожалуйста, а почему в наши дни борьба против культурной апроприации вышла за пределы, например, научных дискуссий и перешло в соцсети, причем с агрессией, с огромными большими боями и иногда потерями? Почему взрослое поколение, вот это вторая часть вопроса, вообще на это не обращало внимания? Это нам досталось молодежи.
На самом деле не совсем так, про это очень давно говорили, потому что проблематично, вот эти вопросы уважения и вопросы понимания, они ведь возникли, как и сам механизм этой культурной апроприации, очень-очень давно. И, собственно, самые, наверное, такие громкие случаи, да, вызывающие наибольший резонанс, они ведь связаны с определенными... Дело не в том, что вы там курточку какую-то надели или волосы определенным образом. Дело в том, что они имеют очень большую политическую, культурную историю. Это очень часто связано с вопросами, например, колониализма, да, это очень часто с вопросами рабства, с вопросами эксплуатации одних людей другими людьми, с вопросами неравенства. Так что это, на самом деле, очень большая история. Это не то, что люди себе сегодня выдумали. Другой вопрос, насколько это нам было видно и слышно. Соцсети в целом и современная медийная среда, да, когда у нас есть доступ к Фейсбуку, у нас есть блоги, мы можем комментарии напрямую оставить, там, звезде, чье поведение нам не понравилось. В принципе, сделали слышимыми большее количество голосов. Тут тоже не все так просто, но в целом это так. Поэтому, как бы, какое-то количество вещей просто стало проще заметить. Плюс у нас сейчас очень непростая ситуация в мире. И мне кажется, вот мне как исследователю очень видно, что на самом деле такие разговоры и такие скандалы, они появляются не сами по себе. Дело не только в творческих вот этих практиках моды, а в том, что много проблем. И когда обостряется классовое неравенство, когда обостряется социальное неравенство, когда в мире сложная политическая ситуация, да, когда как бы мы опять то ли на пороге каких-то вот, да, напряженная ситуация международной политики, и страны, не знаю, там осложняют, запрещают въезд, вводят санкции, там где-то какие-то вспыхивают конфликты и так далее. Этого всего сейчас стало очень много. И мне кажется, что я воспринимаю вот эти истории, вроде бы связанные чисто с индустрией моды, как симптом, что стало болеть сильнее, и значит, соответственно, очень проще попасть в болевую точку. И это очень хорошо видно, что, например, в России, да, такого рода обсуждений практически нет, хотя мы тоже могли бы выступить, и у нас тоже есть свои проблемы по этой части. Много проблем связано с Европой, много проблем связано с Америкой, и это, в общем, те регионы, где люди привыкли проговаривать, когда они видят какие-то проблемы, когда они видят какое-то неравенство. И мне кажется, что это еще с этим связано, вот это большое количество, увеличившееся количество случаев. Почему молодежь обращает на это внимание? Ну, молодежь на экологию вроде бы больше обращает внимание, да, молодежь задумалась о потреблении. Это тоже, в общем, объяснимо. Опять же, упрощаю, конечно, но в целом они думают о том, в каком мире они будут жить, да, старшее поколение, может быть, готовится уже к чему-то другому. Вот, или, скажем, как бы жили, и все нормально, да, молодежь видит проблемы, и молодежи жить в этом мире гораздо больше, чем старшему поколению, скорее всего, и, кроме того, есть еще такая вещь, как осознанное родительство, да, это тоже отличает очень большое количество, ну, условной молодежи, да, довольно широкий, на самом деле, возрастной диапазон, но я вижу это по своим ровесникам, мне 34, 33, вот, 35, вот так, лет. Как бы мы думаем о том, в каком мире жить нашим детям. И, конечно, мне кажется, с этим тоже связано то, что люди задумываются о таких вещах, потому что, еще раз говорю,
Катерина
в том, да.
И Маргарита, я вот физик, я что-то, наверное, может быть, что-то старый стал совсем. А можно примеры какие-то? И очень вы как-то красиво говорите, я не могу понять. Вот давайте на примерах разберем, о чем мы говорим.
Да, поскольку ты, Катя, сказала, что в России это не очень явно, да, мы вернемся к России обязательно, но, наверное, да, западного мира.
Ну, можно мировой, видимо, пример.
Да, культурной апроприации.
Ну, например, как это могло бы выглядеть с нашей стороны, да? Какой-нибудь западный европейский или американский модельер выпускает коллекцию с кокошником или выпускает коллекцию со славянской вышивкой. И мы тоже могли бы возмутиться, сказать: чувак, ты, конечно, молодец. Мы очень рады, что тебе это нравится эстетически. Но понимаешь ли ты, что ты сделал? Не взял ли ты... Потому что очень часто ведь в культурной апроприации фигурируют предметы одежды или какие-то элементы декора, которые связаны, например, с религиозными вопросами или с какими-то ритуальными. Вот у нас, да, например, был пример с Пусси Райт, и мы помним, какое количество людей оказалось по этому поводу оскорблено. У нас с оскорблением чувств верующих довольно много. Ну вот, например, какой-нибудь дизайнер выпускает коллекцию, такие примеры на самом деле были, потому что православная литургия, как эстетический феномен, очень многих людей покоряла, завораживала и так далее. И вообще вот наш, например, церковный... Да, вот это церковные интерьеры, церковная атмосфера и так далее. А вы делаете из этого модное платье. Особенно сейчас, да, когда мода, это не обязательно вечернее платье, это не обязательно там платье для вручения Нобелевской премии или Оскара, это могут, не знаю, спортивные штаны с каким-нибудь орнаментом, да, а мы привыкли такое, не знаю, в церкви видеть. Вот это могло быть примером. Мировых примеров тоже сколько хотите. Очень часто, во-первых, прилетают западным знаменитостям за дреды. Были разговоры...
Это прически в стиле афро.
Да.
Да, я так поясняю.
Очень часто бывает, когда, например, какую-нибудь белую модель снимают в азиатском антураже, в дальневосточном. Например, она в кимоно, с веерами, какие-нибудь шумаисты на заднем плане. Такие были проблемы, по-моему, у Карли Клосс.
Катюш, я, поскольку знаю тебя лет 20, я тебя перебью на секунду и более понятный. Вот самый понятный пример приведу нашим слушателям, Александру Борисовичу. Лет 30 тоже назад, или около того, может быть, чуть меньше, нынешний премьер-министр Канады Джастин Трюдо на вечеринке студенческой закрасил себе лицо черным гуталином или краской, надел какой-то тюрбан и представил себя Аладдином. И это был такой скандал, но который приключился уже спустя все эти годы, что он как раз подверг культурной апроприации, собственно, культуру черного населения Африки. И он не имел на это права или имел, вот дискуссии идут до сих пор. Вот это самый ярчайший такой известный пример.
Да, это пример интересный. Я не стала его в первую очередь проводить, потому что мне кажется, что здесь в меньшей степени вот эта культурная апроприация как креативная механика, да, как способ творчества, как прием такой творческий. И в большей степени это, как мне кажется, имеет, потому что он же, не знаю, не коллекцию, да, моделей таких выпустил. Мне кажется,
ну да, и он не наживался на этом.
Да, он не наживался на этом, но это имеет отношение к второй части определения, да, про уважение и про понимание. Про уважение в первую очередь, потому что, да, такие вещи сейчас воспринимаются как... ну, не то чтобы он специально, конечно, хотел сделать отсылку к штуке, которая называется blackface. Blackface — это такой, ну, эстрадный жанр, назовем это так, когда чернокожее население показывалось в карикатурном, в сатирическом ключе, да, белые люди красили лица чем-то, какой-то темной краской, рисовали себе подчеркнуто увеличенные губы и как бы в карикатурном виде изображали темнокожих. Это было, мне кажется, очень популярно где-то в первой трети 20 века в Штатах, в частности. И понятно, почему это больное место. Потому что людей изображали в карикатурном, это, как правило, как всякие сатирические сценки, людей изображали там как немножко теряющими человеческий облик, и, конечно, это обидно. И, конечно, отсылки к таким вещам воспринимаются сейчас как очень болезненные, тем более на примере последних событий в Штатах мы видим, что до сих пор много проблем, и до сих пор, несмотря на то, что я вот недавно смотрела фильм об эволюции хип-хопа, да, и там очень похожие случаи с на то, что спровоцировало нынешние события, происходили 20-30 лет назад, и ты понимаешь, что как бы авось местами и ныне там, да, остался. Вот почему так все сложно получилось с Джастином Трюдо.
Вот смотрите, культурная апроприация, там всегда присутствует жертва, да, это та культура, которая была или в данный момент находится под угнетением социальным, политическим, экономическим, правильно? И, как правило, речь идет о колонизации, рабстве или оккупации, то есть вот эти нюансы мы берем сразу, и вот сейчас уже потихоньку можно вообще с большим и большим пониманием входить в эту тему.
Да-да, там, как правило, есть вот эти серьезные политические отношения, неравенство и так далее.
Да, и что касается наших отечественных примеров, мы обязательно к моде должны вернуться, чтобы это тоже было менее, ну, как бы болезненно, да, и вот когда ты говорила о кокошниках, Ив Сен-Лоран в конце 70-х годов сделал великолепную, одну из лучших своих коллекций, а-ля Рюс, созданную на как раз вдохновении и благодаря вдохновению от русской культуры, это борзые собаки, меха, вышивки,
шапки, манжеты, сапожки и так далее. Да, такой, и это один из наших любимых примеров, и мы страшно гордимся, что он это сделал, но мы культура немножко другого типа в этом смысле. Нам, наоборот, нравится, когда что-то...
Абсолютно. И это апробриацией не называлось, потому что он промутировал, он как бы знакомил весь мир с закрытым на то время Советским Союзом. Вот объясни этот феномен этой коллекции и ситуации, почему это не апробриация.
Да,
потому что у нас есть сообщение про лубок и клюкву.
Угу. Отчасти на самом деле, но мне кажется, что сложнее здесь ситуация, конечно. Это могло бы быть. Дело в том, что почему я все время говорю про вот эти разные составляющие этого определения. Дело не только в механике. Дело в том, есть ли основание, видит ли основание для обиды или нет, и есть ли основание для, если вот эта вот эксплуатация ради такой сухой коммерческой выгоды, да. Видим, и на самом деле это очень подвижная граница. Мы не можем с тобой сейчас сказать, вот это точно плохо, а вот это уже окей. Потому что вот эта граница, она очень гибкая, она все время смещается. то, что в 70-е было окей, почему индустрия моды в этом смысле оказалась в очень сложном положении. Потому что на самом деле она всегда работала таким образом. Это одно из главных ее топлив, это одно из главных подпитывающих элементов, вот эти культурные и межкультурные взаимодействия и работа с какими-то экзотическими источниками. И, конечно, люди оказались в сложной ситуации, когда в 70-х, 80-х это еще было окей, а сейчас это уже воспринимается как болезненно. Вот тут еще в чем сложность. И на самом деле коллекция очень красивая, я согласна, мы ее очень любим, но к ней тоже можно, и ко многим таким примерам, можно предъявить на самом деле тоже претензии. Потому что одна из проблем вот этой культурной апроприации как творческого механизма, как творческого приема, это воспроизводство стереотипов. И мне кажется, ты процитировала комментарий, который говорит как раз об этом, да? Клюква, почему...
Да, вот можно я его поподробнее... прочитаю. Давай. Это из WhatsApp наши слушатели прислали. В чем тогда разница культурной апроприации и лупка или клюква, когда снимают фильмы про Россию, медведи, водка, балалайка?
Да. И да, товары на Новом Арбате. Ой, то есть просто на Арбате.
Да, говорящий там, какие ваши доказательства, помните, великий эпизод. Ну, вот да, как бы, и это другая проблема. И на самом деле она тоже не такая однозначная, но на самом деле она тоже есть. Это воспроизводство стереотипов. Почему Япония — это обязательно гейши, кимоно, вира и сумоисты? В Японии там много
театр
всего
кабуки.
Другого. Театр кабуки там, ну, а есть огромная история Японии 20 века, там техника, техническая революция, не знаю, игры, субкультуры, коллекционеры кроссовок, манга, да, и много чего. Вот этого, вот это довольно редко воспроизводят по сравнению с гейшами, веерами и кимоно. Вот у нас отменилась в этом году Олимпиада, к сожалению, я ее ждала с большим интересом, в том числе ради церемонии открытия, потому что азиатские Олимпиады, и Пекин это очень хорошо показал, дают очень много таких примеров. На Олимпиаде есть парадная униформа, и в парадной униформе есть такая традиция старая олимпийская отдавать дань, ну, обыгрывать как-то страну проведения. Она, mm-hmm. она очень старая, она там тоже, но ее не маркируют. Я даже написала про большую статью, ее не маркируют как культурную апроприацию. Журнал «Теория моды», она вышла этой весной. Так. Вот совсем недавно, mm-hmm. как бы мы
поищем.
Думали, что Олимпиада будет. Вот.
И я там онлайн есть этот журнал, да?
Да, да.
Можно поискать, кстати.
Онлайн, и, по-моему, uh-huh. статья выложена, мне кажется, целиком. Ну, или будет, во всяком случае, через какое-то время. Да, это весенний номер. Собственно, я разбираю, что механизм там тот же самый, но, как правило, с такой критикой она не сталкивается. Я, всяком случае, не помню примеров. Ну, потому что очень важно, чтобы аудитории было понятно, для чего ты это делаешь и почему именно эта культура, зачем она тебе. Это для тебя просто какой-то очередной экзотический элемент, и там может быть Китай, а может быть Россия, а может быть Северная Африка, а может быть там деколонизации очень популярны. Вот арт-деко на этом стоит просто очень-очень-очень плотно. И опять же, да, если бы 20-е и 30-е это считалось абсолютной нормой.
Mm-hmm.
Мода и дизайн интерьеров арт-деко очень сильно замешаны на эксплуатации, ну, на работе, хорошо скажем, да, по-разному, не знаю, как относиться, на работе с вот этими экзотическими мотивами. Вот, короче говоря, я начала рассказывать про Олимпиаду в Токио. Пекинская Олимпиада в 2008 году очень хорошо показала, что на самом деле эти стереотипы живее всех живых. Потому что Китай и Азию как раз представляли через какие-то такие вещи. Дракон, там, восьмиугольник, mm-hmm. Какие-то а-ля кимоно, костюмы, очень много было цепао. Это платье так, с таким азиатское такое платье с характерным воротником, стойкой и такой косой застежкой к одному плечу.
Вот я должна вещи. На одну секунду, Екатерина, тебя приостановить. У нас в гостях Екатерина Кулинчева, журналист, автор книги «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви». Мы обсуждаем культурную апроприацию модной индустрии, потому что у нас сейчас перерыв на новости, новости спорта. Но я хочу микроскопическое задание дать тем, кто нас слушает. Обращали ли они хоть раз внимание на вот этот, действительно, вот это явление, культурная апроприация, даже если они не знали, как этот термин, да, называется? То есть какие-то вещи, на которые они их покоробило, они говорят: господи, а как такое вообще можно? Это же культура другого человека. И как я могу на это повлиять? Так что подумайте и расскажите нам в WhatsApp или позвоните.
Авторский коллектив. Художник Маргарита Семенова. Архитектор Роган Левицкая. Главный конструктор Альберт Мудрик.
Физики и лирики.
Физики и лирики продолжают эфир на «Маяке». Обсуждаем культурную апроприацию. И это вообще, а вообще, в частности, в модной индустрии. Екатерина Кулиничева, журналист, у нас в гостях. Екатерина, я перед новостями задала вопрос о том, что даже если мы не знали, что такое, да, сам термин, что обозначается этим словом «культурная апроприация», мы могли обращать внимание на какие-то вопиющие случаи или просто нас могло покоробить от увиденного или услышанного? Я знаю, западная аудитория очень резко как раз модным каким-то показом относится. Моя любимая дизайнер французская Изабель Моран сделала какую-то коллекцию а-ля мексиканская девушка, работающая в поле. Ее осудила толпа людей, которые говорят, как вы можете эксплуатировать нашу мексиканскую моду и культуру. Я единственный в своей жизни случай вспомнила, когда я на один из праздников Хэллоуин оделась цыганкой. Я расстегнула майку, у меня был какой-то бюстгальтер, платок, яркие губы, клипсы, серьги, и у меня была кукла. Я ходила с ребенком, младенцем, по ночному заведению и изображала из себя цыганку, которая выдуривала деньги или что-то. То есть это явное проявление культурной апроприации было. Но это было 20 лет назад, извините, я приношу свои извинения. Но это четкое, абсолютное, да, проявление вот этой апроприации. То есть я эксплуатировала образ цыганки, не самый, наверное, лучший, который сложился в образе, в моем мозге, да, и вообще в обществе. И вот так я, значит, бродила по празднику. Могла украсть что-то, кстати, тоже, да, культурная апроприация. И мне бы ничего за это не было.
Или намекнуть, да, что они что часто это делают. Ну, да, это можно привести как примерно. Тут вопрос, да, есть ли те, кто обидится и оскорбится. Ну, в твоем случае, видимо, не было.
Не было. Да, но однажды к нам на программу «Девчата» пришла прекрасная актриса из театра «Ромен», и то же самое у меня однажды было. Я говорю, девки, вы спрятали сумки? Она, конечно, очень улыбнулась, посмеялась и очень так по-доброму к этому отнеслась. Но это тоже была шутка на грани. То есть сейчас да, мир она, действительно...
Она могла обидеться. Это как раз та проблема, на которую обычно указывают люди. Они говорят, окей, вы на вечеринку нарядились, и вам это кажется классно, вы же не будете, я выбираю самый плохой, да, самый неостроумный костюм. Или вы сделали модную коллекцию. Вам это нравится эстетически приятным, и вы нашу культуру, как бы вы находите в нашей культуре что-то очень красивое. Однако, если мы вернемся в обычную жизнь, там кого-то не берут на работу, да, кто-то сталкивается постоянно с такими шутками, с этими дредами, ведь какая проблема, и почему афроамериканцы болезненно часто к этому относятся, потому что их-то годами, десятилетиями заставляли носить парики, имитирующие гладкие волосы. И до сих пор, по-моему, во многих компаниях есть дресс-код, где афроволосы под запретом. Вот как бы какая тут проблема. И очень со многими культурами вот такое происходит, что как бы да, окей, вы находите какие-то элементы нашей культуры эстетически приятными, но в обычной жизни у вас очень много стереотипов, да, вы относитесь к нам враждебно, вы относитесь к нам негативно. И вот почему возникает проблема. Мне кажется, культурная ситуация такая могла бы быть.
Александр Борисович, у нас есть какие-то отзывы от наших слушателей? Это действительно новинку, этот термин?
Наши слушатели пока не особенно определились, но мне кажется, что здесь произошло удивительное такое, знаете, как вам сказать, никогда не ждал, что прилетит оттуда, оно прилетело. Мы в России, когда смотрели, например, фильм «Армагеддон», и когда, значит, как вы помните, Брюс Уиллис сделал промежуточную стыковку с российской космической станцией, открывается дверь, и там такой человек, значит, в фуфайке, в ушанке, с водкой, значит, ну, классический такой стереотип русского космонавта, да? Вот мы тогда, как мне
русского
кажется,
человека,
мы смотрели, смеялись. И, ну, то есть мы такие, настолько вот мы русские, что у нас даже космонавт в ушанке в телогрейке маленько. С бутылкой водки, значит, там вращается. Мы как-то, мне кажется, что мы тогда к этому отнеслись с юмором, посмеялись над этим. И, в общем-то, спокойно к этому отнеслись. А сейчас
Америка... Так, я с вами не соглашусь, потому что я
Америка, если я сейчас Кать, 3 секунды. Сейчас, например, я... сделаю какой-то фильм, где у меня будет мой друг, там, товарищ, не имеющий черный цвет кожи, играть даже положительного героя чернокожего, и он будет выступать в качестве человека чернокожего с накрашенным лицом, то этим я вызову оскорбление там. Вот это, конечно, парадокс. То есть Запад стал обижаться. С чего вдруг?
ну, не западно стала обижаться определенная часть. Смотри, во-первых, я не соглашусь с тобой по поводу космонавта. Лев, забыла, как его зовут. Его звали Лев. А я несколько раз натыкалась как минимум в речах российских депутатов или каких-то высокопоставленных людей из мира политики, которые высказывались, которые прямо цитировали этот эпизод, говорили, а вот они представляют нас, там же есть еще, причем неправильно пересказывали этот эпизод, там он что-то чинит, то ли ударив ногой по... Я сейчас не помню, но я пересматривала как раз после этого «Армагеддон» и обнаружила, что человек, который этим эпизодом возмущался, пересказывал его неправильно. То есть там то ли не то чинили,
депутаты — это тоже не показатель.
Что они только не говорят. Смотря для кого. Российское общество тоже очень разное. И вообще-то это должно быть на самом деле показателем. А другое дело, что у нас, да, пока действительно не всегда. Я думаю, что нет, я правда часто слышала ссылку на этот эпизод, и в смысле, вот опять там клюква, почему у нас все с бутылкой водки, почему у нас все обязательно в ушанках. Вот на Олимпиаде в Сочи я начала рассказывать, да, тоже было довольно много ушанок в парадной униформе. И, в общем, тоже можно было, не то чтобы обиделась, но я себе поставила галочку, ага, вот этот стереотип, что у нас тут все в ушанках, значит, обязательно, и с медведем, он существует. Я могу примеры собственной рабочей практики рассказать. Мы писали статью однажды про традиции чаепития в разных странах и спросили у коллег из Японии. И коллеги из Японии спросили нас в ответ, правда ли, что у нас в России принято пить чай с водкой. Часто ли ты пил чай с водкой? И я вот, мне кажется, никогда. То есть, как бы, вот стереотипы – это проблема. Они живучие, и наверняка мы найдем людей, если внимательно поискать, которые, да, что тут у нас медведи гуляют в роли домашних животных. Вот, поэтому, как бы, тут...
Слушайте, я согласна, почему нельзя сделать просто? Вот подождите, друзья мои, если человек считает, что в России медведи ходят по улицам, все пьют водку и играют на балалайке, то человек потом, когда приедет к нам, удивится, насколько он был неправ и как его кругозор был узок. Просто человек, который считает, что в Японии только все смотрят на сакуру и пьют саке, это просто очень узкий человек в смысле своего воображения и знания. И все. Зачем же здесь пытаться это запретить, обижаться? Давайте мы теперь не будем брать ничего из Японии, ничего из Европы, будем брать только свое исконное. И шутить можно только над лаптями, потому что они нам принадлежат. Ну как? А как же вот это вот мировое культурное пространство, о котором мы говорим?
Пусть эксперт ответит на вопрос, на вопль, ну как?
Саша поднял очень важную тему. Есть ли тут перегибы? Безусловно, есть. И мне кажется, что мы сейчас в той точке, в которой... происходит еще вот этот процесс договора. И я думаю, что мы придем когда-то к какому-то договору, что окей, что не окей, или скажем, понятно, что мода не может существовать без этого. И на самом деле никакая культура без этого не существует, это другая сторона этого вопроса. Нет, никогда ни в истории не было никаких чистых культур, которые ничего ни у кого не заимствовали. Чистых в смысле конечно. Вот абстрактного такого... идеала. Это в древнем мире, это в средние века, это в новое время, это в новейшее время, это когда угодно было. А более того, что такое национальная культура, вот я как исследователь могу сказать, что это тоже очень сложный вопрос. И это тоже всегда предмет договора. Мы вот это включаем, там, скажем, в визуальные признаки, да, там, россиянина, или, скажем, не знаю, русского стиля, вот русский стиль, да, в архитектуре или в моде. Это же определенный набор приемов. И также в любой другой стране. Мы как бы этих включаем, этих не включаем. Вот это мы включаем, это мы не включаем. Это всегда на самом деле предмет договора. И он может меняться, что мы считаем признаком там, нашей национальной культуры, а что не считаем. И кстати, но это очень сложная тема. Саша, на твой вопрос, почему же этот мифический человек, ну не мифический, такой абстрактный, да, они на самом деле много таких реальных людей, почему же он не поедет в Россию и не посмотрит, что у нас тут нет медведей, мы не выгуливаем медведей на поводке, не пьем чай с водкой? Почему же он не поедет в Японию и не увидит, что там не все 24/7 смотрят на сакуру, запивая саке, и, значит, а в другом уголке сада гейши, значит, и сумаисты, да? Потому что надо поехать. И тут уже возникает много проблем. Сколько стоит поехать в Японию, сколько стоит поехать в Россию, у тебя должна быть возможность, у тебя должен быть интерес. это все-таки определенный уровень открытости миру, это все-таки определенный уровень образования, это все-таки определенный уровень понимания, что как бы там, где иногда там, где твоя свобода может наступать на свободу другого человека. Это все вещи, которые мы считаем, как бы сказать, данные нам по умолчанию иногда, но они не такие. Не все могут поехать в Японию. Я не могу поехать в Японию, например. Не все могут приехать в Россию.
Екатерина,
если сидит в каком-то вот, да, вот он сидит, да. Как бы его жизнь замкнута в его, например, маленьком городке, на его проблемы, которые сводятся к тому, чтобы иногда заработать себе на пропитание, иногда найти какую-то работу. То я боюсь, что ему не до того, чтобы поехать в Японию, проверять стереотипы относительно сакуры и гейши.
Абсолютно. Правильно, вот нам в это подтверждение пришло чудовищное сообщение. Я даже не знаю, Александр Борисович, ты бы решился ее прочитать? Нет, ну это просто, просто это дно, реально. Называть обезьянами, то есть мы сейчас метали бисер перед реально свиньей, который нам прислал это сообщение. Ну, пусть он таковым и останется. Очень умное сообщение другое пришло нам, и тоже я к моему воплю хотела его присоединить. А как же такие термины? Наднациональное искусство, мультикультурный мир, глобализация мировой экономики и культуры. И вот вопрос, продолжение. Я не совсем понимаю, культурная апроприация – это следствие глобализма или наоборот?
Мне кажется, это параллельный, честно говоря, какой-то процесс. Ну да, да, это следствие глобализма, потому что этот трансфер стал проще, люди ездят по всему миру, люди из одной страны переезжают в другую, у людей иногда бывает несколько граждан, да, и, соответственно, есть такое понятие, как гибридная мультиидентичность, когда... ты родился и был воспитан в одной культуре, потом ты переехал, да, например, и твои родители переехали и воспитывают тебя, не знаю, как японцы, которые живут в Америке. И это тоже специфическая ситуация, когда у человека как бы две родные культуры могут быть.
Три.
Или три отчасти, да. Поэтому это отчасти следствие глобализации. С едой то же самое. Это в меньшей степени, в моде больше как-то скандал на эту тему, по моим впечатлениям, но я не специалист по еде, честно скажу. Возможно, те, кто за этой индустрией следит, тоже регулярно такое наблюдают.
Да, мы сейчас сделаем тоже небольшую паузу и как раз вернемся в последние несколько минут, обсудим тему, как сегодняшняя культурная апроприация и как с перегибами в этой области бороться или просто их не допускать, потому что многие произведения искусства сейчас воспринимаются с точки зрения этики. Это произведения Гогена или других известных авторов, да, то есть есть нюансы, вот как с этим не перегнуть. И также, если мужчина носит женская одежда, движение MeToo или ЛГБТ-сообщество, как сейчас люди действительно стали насколько ранимыми, и почему другая часть общества, например, наоборот, как-то ерничает в их адрес и говорит: «Ути-пути, какие мы нежные!»
Физики и лирики.
Ну что ж, познакомились с термином культурная апроприация и как переосмысливать или пересматривать произведения искусства, как моды, так и художественные полотна, с точки зрения этики. Ну и, соответственно, наши движения, которые получают все больше и большую поддержку в огромное количество населения. Екатерине Кулинчевой, эксперту, мы задаем этот вопрос. Катюш,
Катя,
ты на связи?
Да, на связи, да. У нас вот иногда мы друг друга перебиваем или не слышим, но это минусы взаимодействия по телефону, к сожалению, надеюсь,
как не допускать, как не допускать перегибов в этих во всех апроприациях, в их поиске и ловле ведьм?
Слушай, ты провозгласил меня несколько раз экспертом, я теперь себя не очень удобно чувствую. У меня нет готового рецепта, к сожалению, Я просто пыталась все это время объяснить, что я понимаю, почему происходит. Мне кажется, что вот этот диалог, который сейчас происходит, о том, что обижает, а что не обижает, что хорошо, а что плохо, он, с одной стороны, да, вот мы находим точки проблем, с другой стороны, там же таятся и возможности. А что такое демонстрация уважения или понимания? Возможно, будет недостаточно просто выпустить коллекцию и просто взять орнамент и ничего не объяснять людям, откуда ты их взял, или просто ограничиться одной фразой. Это навеяно культурой, я не знаю, бушменов, или там, это навеяно черной доколониальной Африкой. Возможно, теперь нужно будет к этой коллекции прилагать более какие-то подробные образовательные материалы. Возможно, вы должны более подробно рассказывать, почему это вас поразило, да, рассказывать про эту культуру. Не просто орнамент на мини-юбке или там, я не знаю, на платье. А как это бывает? А может быть, выпускать какую-нибудь, я не знаю, книгу, например, да, небольшую, буклет. А возможно, привлекать к работе, в принципе, это работающий механизм, и его видели, и мы видели в моде несколько раз в разных проблемных областях, как это помогало. Возможно, привлекать художников из этого региона или мастеров из этого региона, давать им работу, например. Возможно, я не знаю, давать какую-то стипендию, которая помогла бы решить вот эти социальные и экономические проблемы. Мне кажется, что здесь возможно выход из этой ситуации вот в каких-то таких вещах.
Потому что, и, конечно, время не вылечит? Да. Можно, Кать, вопрос? Время вылечит?
Да.
Посмотрим, вот само время,
Саша,
я
очень надеюсь, но видишь, казалось, что время вылечит после Первой мировой все проблемы. Случилась Вторая мировая со всеми ужасами, геноцидом и так далее. А казалось, что после нее-то точно время вылечит. Да. 60-е живут вот этой надеждой, 50-е, что время вылечит. И уже в 70-е, 80-е видно, что как-то время вылечило не очень. И появились другие проблемы, или возникли те же самые. Поэтому я не знаю, я очень, конечно, мне хочется надеяться, что время вылечит, но на самом деле, я думаю, что, наверное, вероятнее, что мы передоговоримся, и что люди, возможно, понимаешь, есть, конечно, перегибы в оценках. Не всегда обязательно
кричать,
как вы видите.
Мне кажется, что граница, она у нормального человека... Кать, вот секунду, мне кажется, что она в голове находится, у нормального человека эта граница. Когда ты берешь и делаешь футболку с сакурой на спине, да, это как бы, мне кажется, допустимо. А когда ты делаешь костюм в виде того, в чем ходили люди в концлагере, то это недопустимо. Это понятно,
Саш,
и объяснять не нужно.
Тогда средний пример. Когда Поль Гоген рисовал своих полинезийских девочек, им было по 14 лет. И мы, когда восхищаемся его полотнами, мы считаем, что он великолепный, великий художник. Но что он с ними там делал, и это есть этому подтверждение, когда ты это знаешь, ты уже по-другому относишься. Вот здесь этика современного человека, она уже другая, и поэтому сложности возникают. И мы об этом часто просто не думаем. Да.
Я вставлю небольшой момент, что все-таки история с Гогеном, история с, не знаю, там, Вуди Алленом, а история с фильмом «Унесенным ветром» — это другая история. Вот одна из проблем термина культурной апроприации — то, что им сейчас называют очень большое количество вещей, в том числе те, которые, когда проблема этического свойства, в «Унесенных ветром» нет культурной апроприации, как механизма. Но там есть взгляды определенного времени на определенную часть населения. Вот какая с ним проблема и почему с ним произошло, да, что его там убрали из стримингового сервиса, да, а потом вернули с пояснениями. Поэтому давай не мешать все-таки все в кучу, иначе мы запутаемся. Это и так сама по себе очень сложная тема. И у Гогена тоже нет культурной апроприации. Он не заимствовал. То есть это не то творчество, которое, например, было у Пикассо, когда африканские мотивы буквально повлияли на форму его керамики, например, на декор его керамики и на его кубизм. У Гогена все-таки другая ситуация. У него язык, он новый, но он европейский, да, он нет вот этого механизма культурного трансфера, творческого трансфера. Если бы он, например, делал картины в виде какого-нибудь полинезийского ковра, там, с имитацией полинезийских интеллектуальных узоров, вот это было бы. То есть у Гогена это тоже, я не говорю, что об этом не надо разговаривать, это просто другая тема. Поэтому вот чтобы нам не запутаться совсем.
Да. Ну и вот что, как в качестве примирения я нашла какую цитату из настоящих, если ты подвергаешь сомнению собственную экспертизу, то вот что было примерно сказано. Единственное определение для культурной апроприации – это сама культура. Дорогие друзья, мы на время приостанавливаем эту дискуссию. Екатерине Кулиничевой, эксперту моды, большое спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.